Божеские законы могут вполне стать человеческими. Как в жизни отдельных людей ипостасность пола, так и в судьбе и жизни целых народов и рас. Ипостасность национального. Что здесь опережает? Вот это, казалось бы, биологическое, а на самом деле высокодуховная ипостасность. Пол, раса. Или социальная. Вся история человечества, история отдельных народов, от постигаемой нашим знанием древности до современности и до представления о будущем. Социальность есть форма осуществления ипостасности пола и расы. Впрочем, здесь и живет обратная связь, потому что все божеские и могущие стать человеческими соотношения подчинены закону ипостасности. В сознании человека, в менталитете народов, порой социальное выходит на первый план. А для кого-то она есть проявление соотношений, которые существуют в человеческой природе и в особой форме осуществления множеств этнических и расовых. И таким образом мы невольно выходим к третьему проявлению. Вера. Возникает оно из первого и второго. По сути, возникает оно из сознания необходимости и возможности жизни отдельных людей и этнических и расовых множеств. насколько возможна жизнь, в чем ее смысл. Иными словами, во что верить? Отдельному человеку и целым народам? Но вот эта высшая форма сознания, открывает природу духовной культуры отдельного человека, целых народов, из которых складывается человечество. А как мы знаем, природа эта ипостасна внутри себя, религия, наука, искусство. История духовной культуры, понятой именно так, вообще приоткрывает законы и природу ипостасности. Кажется, что изначально живет и осознается вера. Затем она порождает необходимость проверить то, во что веришь. Так возникает наука. А дальше на этих путях научного и религиозного знания осознается искусство как способность человека, целых народов и человечества в целом испытывать опытом жизни религиозные и научные истины. И вместе с тем эти три основы духовной культуры, три предельно общие типа в типологии духовной культуры, равноправны друг с другом на началах ипостасности. Неважно, что было в начале, что было исходным из этих трех. Важно, что и то, и другое, и третье ипостасны друг другу. Нам очень трудно решить вопрос об этой последовательности. Первое, второе, третье. И трудно решить именно потому, что вопрос этот разрешим только с помощью понятия об ипостасном соотношении. Ибо вера одновременно есть и проверка, и образное освоения опыта. Осознается это в разной мере, в разные эпохи и на разных этапах истории по-разному. А ипостасная связь между этими началами изначально, одновременно. И осознать эту связь значит очень многое познать. В объяснении и истолковании прошлого, в этой ориентации в настоящем и в этом предведении, предчувствии будущего. Таким образом, проблема ипостасности, веры, расы и пола открывает какие-то вот еще не постигнутые соотношения и законы человеческого бытия. И вот почему разные веры, а вера отдельных людей и целых народов различается. Вот почему она есть сначала нерушимо объединяющая, хотя и подвижная. Казалось бы, подверженная человеческой воле или воле множеств, равнодействующая народа, расы. И сложенное из этого многоголосия, равнодействующее духовной культурой человечества. Она неразрывно связана. С полом и национальным многообразием человеческой природы или человеческого божественного начала. И если это будет по-настоящему осознанно, многое станет ясным и многое будет скорректировано в опыте планетарного бытия. Тут уже очень многое мы сказали себе. Самим. Мы. Я сказал себе самому. Разбираться нужно. Но социальное тоже ипостасно. этому триединому соотношению, о котором сейчас идет речь. Ипостасность порождающего и порождаемого в их соотношении друг с другом. Божественно и человечно именно тем, что она подлинная ипостасность. Здесь тождество, различие и взаимопереходность одновременны, хотя и не одновременно осознаны. И потому ипостасны, что одновременно, хотя и не вполне осознаны. Нужно, чтобы сознание жизни, которое Толстой справедливо истолковывал как саму жизнь, было бы на высоте этих соотношений. Стремилась бы к ним. И осознавала бы их, достигнув глубинного ипостасного понимания этих соотношений. Многого пришлось бы тогда избежать. А главное, не пришлось бы бояться тех нарушений, которые возможны между этими разграничениями. Потому что существует закон взаимопереходности, и потому что закон взаимопереходности есть особое ипостасное проявление закона единства, и он открывает возможность постижения религиозного, научного и художественного. Когда ипостасность познает самое себя в человеческом опыте, религиозные войны и противостояния — одно из самых страшных испытаний, в том числе и в социальном проявлении. И сейчас мы переживаем как раз этот этап истории. Планета кажется перенаселенной. Борьба за жизнь становится наиболее острой и нетерпимой. И в этом смысле не только греховность человеческого опыта, но главное его греховность в нарушении ипостасного понимания этих соотношений. становится наиболее острой сейчас. Казалось бы, прямо ведет к конечной катастрофе. К тому, что страшнее того, воссозданного образа в Махабхарате. Оружие, которое вонзается в зародыши, и которое герои эпопеи могут испустить из себя и, одумавшись, вобрать его в себя. И таким образом избегнуть страшного конца. Это страшнее, это самое страшное происходит у нас на глазах. Переселение народов – красивая сказка по сравнению с тем, что творится в мире сегодня. Когда третий мир овладевает и овладеет своим правом на жизнь, в том числе и своим пространственным правом, когда Китай и Индия, но прежде всего Китай, перестанут себя сдерживать в своих государственных традиционных границах, хлынут через эти границы. И это уже происходит. Но пока еще сдержано традиции государственной социальности. Ну и, разумеется, научным опытом страшных вооружений. Которые разрешат этот глобальный конфликт уничтожением бытия. Здесь ощущение ипостасности разных религий, разных конфессий, в том числе, и разных индивидуальных способов верить. Спасительно. Держись своего верования, но знай, что отличное от него верование другого ипостасно твоему. Все дело в том, насколько глубоко совершается погружение. Тот вариант решений, который заложен в основе веры, конфессиональной или личной. Глубина этого погружения приводит к тому, что индусы, мудро осознавали, как различные пути к абсолюту. Здесь очень много схожего. Путь любви, путь знания, путь вождей. Они расходятся на начальных этапах. Постепенно приобретают черты друг друга, свойства друг друга, сближаясь и одновременно приближаясь к абсолюту. И, наконец, отождествляются, вливаясь в абсолют. Но мы уже знаем, что такое представление об абсолюте, такое представление о путях к нему упрощает. Правду этих соотношений. Здесь как раз не хватает ипостасного их понимания. И поэтому только одно из проявлений ипостасности – тождество, абсолют возводится в особую степень цели и правды. Таким образом, не только отрицается в итоге этого процесса ипостасность, но отрицается и многообразие бытия, и само бытие ипостасных сознаний. Они преодолевают свою ипостасность, растворяясь в абсолюте. Таким образом, глубочайшая мудрость этой индусской версии приводит к величайшему заблуждению, от которого вера в ипостасность спасает. Здесь нужна вера, которая вбирает в себя ипостасность расы, пола, индивидуальную, самоопределенность сознания, народную и всечеловеческую. И только такой образ, только такое представление цели и смысла бытия соединяет всю систему. И при откровении этой правды дает подлинную радость, радость удержания, оправдания бытия. Ибо иначе бытие поставлено под сомнение. И оно так или каким-то иным способом преодолевается. Даже Лев Толстой в своем учении о жизни, полагая, что мы откуда-то пришли и куда-то уйдем, но всегда будем, допускает преодоление того, что он сам называл возможностью Царства Божия на земле. Величайшая ценность бытия проявленное в земном существовании, в природном, духовном и телесном в ипостасном единстве. Оказывается, в его учении чем-то приходящим. И поэтому он сам себе внушал, что любит смерть. И таким образом противопоставлял себя Фёдорову. Считаю, что вот Фёдоров не любит, ненавидит смерть. Отсюда его учение об общем деле воскрешения. А он, Толстой, любит смерть. Он по-настоящему так и не смог это внушить себе, как я представляю себе это. Даже когда приблизился к границе своей ипостаси. Даже в самые последние минуты сознания. Ибо его формула «Бог есть безграничное все», а человек – ограниченное проявление Бога, вбирает в себя и это прозрение, и это глубочайшее заблуждение, разлучающее человека с бытием. Человеческим бытием. Ограниченное проявление Бога у человека, стремящегося к подлинной жизни по Толстому, стремится к преодолению самого себя. И величайшее данное только такому гению, как Толстой, любовь к бытию, в том числе и к плотскому бытию, то, что и Мережковский называл этим особым прозрением, называл этим особым чувством плоти, откровением плоти. Толстого пришло в противоречие с его духовным учением, которому он пытался заменить свое, как Томас Манн полагал, языческое ощущение бытия, присущее ему, подаренное ему в такой степени, какой никому оно не было дано, разве только античности, гомеровскому, полному, всеобъемлющему, пластичному, ощутимому чувству жизни. И античной скульптуре, которой выражалась не одна телесная гармония, а гармония тела и духа, насколько это было доступно пониманию в то время. Толстой этим был наделен сполна. Его, как говорил мой дядюшка Самохвалов, покачивало от таланта, данного ему. Но он на этот талант капал, как говорил дядя Шура, капал с бороды, капал из абстракции своего учения. Здесь было нечто недодуманное. Что вполне возможно продумать до конца и обрадоваться тому, что при этом откроется. Земному чувству бытия откроется по-настоящему ипостасно понятому, полу откроется народным единством, ипостасным по отношению друг к другу, и откроется в ипостасности самих религий, которые учат в их ипостасном соотношении друг с другом, учат осознавать это. Вот о какой небесной розе я фантазирую в этом разговоре с самим собой.